Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Микола Статкевич и Олесь Беляцкий не подпадут под амнистию до юбилею вызволения Беларуси от фашизма. Громадянская война ти партизанская. Украинский военный аналитик Дмитрий Тимчук подаст свой погляд на то, чего далее чекать во Украине. И до юбилею нашего радио мы представим новую аранжировку славутой песни «У лісу» «Радио Свобода». Ее проспевает 17-годовый Роман Волознев. Оставайтесь с нами. Ні були кандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич, ні правоборонці Олесь Беляцький не підпадуть до подамністу, яка рихтується у Білорусі до 70-годдя визволення від німецько-фашистських захопників. Це виникає з відповідного законопроєкту, який сьогодні прийняли депутати Палати представників у першому читанні. Міністр внутрішніх справ Ігор Шуневич, виступаючи перед депутатами, сказав, що адметність гэтай амністыі у адрозненні ад папярэдніх заключаецца ў тым, што пашыраецца катэгорыя суб'ектаў, якія не трапляюць пад умовы амністыі. Так, у спісе артыкулаў крымінальнага кодэкса, асуджаныя па якіх будуць амніставаныя, няма артыкула аб масавых беспарадках, паводле якога Мікола Статкевіч быў асуджаны да 6 гадоў пазбаўлення волі. Не трапіць пад амністыю і старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Беляцкі. У 9 артыкуле законапраекта прадугледжана, што амністыя не распаўсюджваецца на асобаў, якія злосна парушаюць усталяваны парадак адбыцця пакарання. Міністр Шуневіч таксама пераконваў журналістаў, што ў Беларусі няма прэвентыўна затрыманых перад хакейным чэмпіянатам.
Уважаемые коллеги, я прошу вас, как специалистов очень широкого профиля, в том числе в юридических науках, не употреблять термин «превентивное задержание». Превентивное задержание нет и быть не может. Нет такой дефиниции, нет такого определения, нет такого понятия.
То есть менее задержания будет?
Превентивное задержание нет.
Хорошо, не просто задержание, а общественных активистов перед чемпионатом мира по совершенно непонятным надуманным обвинениям, когда человека заранее вызывали, когда угрожали, что он не уедет в его арест. Он не уезжал, его задерживали и садили на 25 суток.
Задержания были тех лиц, которые совершили административные правонарушения. Мелкое хулиганство, мелкое хищение, неповиновение и так далее. Они были, есть и будут продолжаться.
Сказаў міністр Шуневіч. Тым не менш, сёння ў першамайскім судзе Менску разглядалася справа актывіста альтэрнатывы Алега Кероля, якога затрымалі за плакат салідарнасці якраз з прэвентыўна затрыманымі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У коридоры суду удалось взять короткое интервью у Олега Кероля, якого напередодні арештовали неподалеку от Национальной библиотеки после того, как он вывесил на рекламной тумбе плакат у оборону превентивно затриманного напередодні хоккейного чемпионату Дмитра Дашкевича. Вот что поспел расповесть Олег Кероль про ночь, якую провел по сторонку милиции Першамайского района.
Бетонная ложа, холодно зимой. Ну, не зимой, но как зимой, скажем так. Ну, что еще?
Кормили?
Нет, конечно, нет. В туалет раз в 4 часа, говорят, ну, там ты достучишься. Короче, я в туалет сходил только 2 раза.
Вот а чем вас это назвали?
Мелкое хулиганство, ругался матом, и сопротивление сотрудникам милиции.
Вы за этим сходили?
Нет, этого не было. Пусть. Я вывесил плакат «Свободу» из Дмитрия Дашкевича.
У суде супротивиста Кероля сведчили амапаўцы Жарский и Бык, якія указывали зусім інший час и место затримання активиста. Олег Кероль ходайничал, каб суд проглядил записи відеокамераў на месце ягоного затримання, а так само на будинку Першамайского райотдела милиции, бо с часом доставки у милицию так само був незгодний. Суддя Юрий Горбатовский отправился на вирішення гэтых ходайніцтваў и про спалгадзіны обвестил, что отправляє справу на дорасследование. У выніку актывіст Олег Кероль быў вызвалены і замест акрэслена, як чакалі журналісты і сябры актывіста, паехаў у міліцыю па асабістыя рэчы. Аднак, паводле сяброў, з управы першамайскай міліцыі Олег Кероль гэтак і не выйшаў. Не выключаецца, што міліцыянты пераробяць пратакол і суд над актывістам адновіцца. Якая абстаноўка цяпер у ізалятарнай акрэслена? Поводле Ирины Семенюк вясны, на окрестности теперь 30 человек, чьи затримание правоборонцы связывают с чемпионатом света по хоккею. При этом Ирина каже, что личба превентивно затриманных может быть большей, бо з'являются звездки про затриманных, про каких ранее не было вядома.
Сегодня до нас приходил хлопец, який отсидел 5 суток, которого мы не ведали. У нас есть на сайте информация про его, и он сказал, что там нашмат больше людей, просто про которых мы не ведаем. Которых затримали на улице, вот его затримали так само на улице, он просто попалить вышел и дали ему 5 суток.
Молодый человек передал звездки от Юрия Рубцова, активиста с Гомеля, якого затримали после Чорновольського шляху за антилукашенковскую майку. Юрий Рубцов протягивает голодовку протесту. Недавно ему викликали худкую допомогу, як повідомив человек, який сидел з ним у камеры. По воде праворонцы Ирины Смеян-Семенюк 14 травня у изветренной окрестина не принимали передачи для тех вязнев, кому передачи приносили не свояки. Ранее это обмежевание не денежило, зауважая правоборонца. Черговое массовое вызволение вязнев окрестина чекается 16 травня.
Таким чином, поводле нашого кореспондента Олега Грузділовича, превентивно затриманих перед хокеєм може навіть бути більш, чим ведають правоборонці.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алексей Поброў з Менску. Зауважив одну цікавую адметнасць. Цяпер по-беларуску размаўляюць пераважна адукаваныя прыстойныя людзі. Ніколі не сустракаў беларускамоўных злодзеяў, махляроў ды ашуканцаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайте, не у забаве. 14 мая 95 года отбылся первый у истории незалежной Беларуси референдум, инициированный Александром Лукашенко. В вынику белорусская мова стратила статус одной державной, а национальные символы были заменены у якости державных на подкорректованные советские. Некоторые юристы и политики дагэтуль упэўненыя, наступствы того референдуму юридично никчемные. Тему працягвае Владимир Глот.
Доктор юридичних наук, професор, былы суддзя Конституційного суду України Михаил Пастухов сьогодні сказав «Свободі», що він довго розважав над легітимністю референдуму. І прийшов до вислови – такий референдум нельга признати законним. Питання на його виносилися з порушенням Конституції Республіки Білорусь, декларація об суверенітеті, закону об народному голосуванні, об виборах депутатів Верховного Совету і шерегу інших законодавчих актів.
Наприклад, то, що білоруський язик є государственным язиком, як записано в статті 17 Конституції. І підтверджується це в законі о языках в Республике Беларусь, который был принят еще в 90-м году и стал уже нормой жизни. И была принята соответствующая долгосрочная программа о постепенном внедрении, введении белорусского языка во всех сферах жизни. В законе о народном голосовании и референдуме 91-го года отмечалось, что нельзя выносить на референдум вопросы, связанные с национальной историей, традициями, культурой и языком. То есть эти вопросы не должны были быть предметом каких-то сомнений и обсуждений. Воспринималось это как установленный факт. Но, тем не менее, вопросы эти были поставлены на голосование.
Александр Лукашенко вырешил домагаться референдуму про Верховный Совет, вспоминая тогочасный депутат Лявон Дзейка. 11 красавіка парламент пачаў абмяркоўваць магчымасць уключэння ў бюлетэнь пытання пра мову. У выніку дыскусіі галасавання ініцыятыва прэзідэнта не знайшла падтрымкі. Тады Лукашэнка заявіў, што правядзе рэферэндум без згоды парламенту. У адказ на гэта больш за два дзесяткі дэпутатаў абвясцілі галадоўку пратэсту непасрэдна ў вальнай залі. У ночь за 11 на 12 красавіка люди у масках и камуфляжной форме жорстко сбили депутатов, проигноровавши их недотыкальный статус, и выкинули на улицу. Только после этих подеев депутаты 13 красавіка приняли с порушением процедуры постанову о проведении референдума. Расповевши про гэта, Лявон Дзейка робить выснову – референдум нельга лечить легитимным. И справа не только у порушения законодавства.
Тут самое главное, треба иметь на увазе иншее, что парламент, Верховный Совет, пусть того, як в його були введені війська, озброєні сили, він уже перестав бути парламентом, тому що це абсолютно недотикальне для любих інших структур орган, який є органом найвищої влади, найвищої представничої влади. От, тому всі ці питання, катастрофічні наступки, яких от ми зараз і бачимо, на протягу вже амаль 20 років, коли йде тотальне винищення білоруської мови, було зрозуміло, що це питання було для влади тоді і влади тепер, це одна і та ж влада, от 20 років скоро керує. За 20 років, звісно, влада тут після себе покинула у ніяких питаннях, таких от громадських, культурних, соціальних, ну просто покалічно.
Що було б сьогодні з родною мовою Білорусі, коли референдум 1995 року не відбився? Таким питанням задається керівник громадянської кампанії «Говори правду» Володимир Некляєв.
Коли б не було референдуму, і білоруська мова заховала свій статус єдиної держави, то, звісно, ситуація виглядала значно легше. Я не переконаний, що вона б виглядала ідеально, тому що ніякий час, як в Україні, була така ситуація, що не було ніяких там статусу регіональної мови для російської мови, була державна українська, і тим не менш проблеми з мовою були.
Депутат Верховного Совета Білорусі, 12-те скликання, Лявонті Зданевич, як і Лявон Дєйка, удільничав у голодовці протесту. Перед гетим спадар Зданевич виступив у вальній залі. Архітектор і дизайнер поводлі адукації спробував переконати колегов по парламенті не голосувати за проведення референдуму. Сьогодні у розмові зі «Свободою» Лявонті Зданевич казав, у своєму виступі він спробував переконати депутатів, що біло-червоно-білий стяг – це вишення естетики, символізму і стилізації.
З пункту гляження густу, прирожості, лаконизму, стилизации. Ну, что может быть больше стилизованным и больше символичным, как полоска крови на белой ткани? Правда? Это вершина, это можно сказать, с пункта зрения как раз мастацкой, дизайну, стилизации навод и настольной. Это просто божий дар, что нам история такое дала возможность выкористать. И это за нами завсёды застанется. Ниводная краина не вольна, бо все верят, что это и наше. Конечно, это символ есть и будет наш, и он завсёды в моем сердце. И пройдет час, и он вернется на нашу землю. Я в этом абсолютно уверен.
Каже былый депутат Лявонтий Зданевич. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. У виніку референдуму, проведеного по ініціативі Олександра Лукашенки, білоруська мова стратила статус єдиної державної і вернулася совєтська символіка. Микола Статкевич і Олесь Беляцкий не підпадуть під амністію до 70-годдя визволення Білорусі від фашизму. Юрий Рубцов, якого осудили за антилукашенковську майку на Чорнобильському шляху, у зняволенні протягує голодовку протесту. У штаб-квартиру Сусвітньої організації охови здоров'я накерувався головний нарколяг Міністерства охови здоров'я Білорусі Іван Каназаров. Серед узнагороджених президентом Володимиром Путіним журналістам за освітлення подій у Кримі є і два журналісти, що працюють у Білорусі. Керівник Українського центру воєнно-політичних дослідувань Дмитрий Тимчук у інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що не лічить операцію Росії в Україні війною нового типу. Він так само пропонував своє бачення змагання з терористами на сході країни. З експертом поговорила Катерина Зайковська.
Учора під час прес-конференції виконуючи обов'язки міністра оборони України Михаїл Коваль заявив, що Росія веде супроть України війну нового типу. Чи згодні ви з таким визначенням?
Ми не бачимо війни нового типу, хоча і перед цим американці заявляли про те, що тут йде нова там гібридна війна. На самом деле, бойові дії такого типу достатньо давно відомо, коли просто йде робота диверсійних груп совместно з місцевими терористичними групіровками. Самі по окремості ці вооруженные силы, что внутренние там сепаратистские, террористические группировки, что проникновение диверсионных групп, в этом ничего нового нету. Тут скорее идет речь о том, что украинские вооруженные силы не оказались готовы к таким действиям. Это факт. Хотя вообще это выглядит очень странно. Вооруженные силы Украины, принимая участие в различного рода миротворческих операциях, тот же Ирак, тот же Косово, Африка, Афганистан, в общем-то сталкивались неоднократно с аналогичными действиями противника. Это уже тактика как раз вот боевиков с Ближнего Востока, и вот в Ираке мы ее видели. И на самом деле украинская армия есть боевой опыт действия в таких ситуациях. К сожалению, этот опыт мы сейчас не видим вообще, чтобы он как-то использовался. Хотя на самом деле в Ираке после каждой ротации составлялись по всем направлениям очень подробные отчеты, вырабатывались рекомендации и так далее. Но это уже проблема нашей военной бюрократии.
Михаил Коваль так само огучил два ствержені, якія суперечать одно одному. З одного боку, он сказал, что у армии развязаны руки для отпору террористам, а з іншого, что армия не може наносить удары, бо зброя не высокодокладная, и тому могут потерпеть мирные жихары.
Террористами, которые даже используют прикрытие мирных граждан, на самом деле можно бороться, если международный опыт достаточно серьезный и глубокий. Да, это очень трудная задача, как казывает реальность, но на самом деле выполнимая.
Як ви особисто оцениваете боротьбу с террористами на усходе Украины, и тем уже маете некую свою стратегию?
Мы сейчас стоим, в общем-то, действительно на пороге гражданской войны. В частности, после событий в Одессе 2 мая, мы действительно наблюдаем, что уже выходят на вот эти акции террористов представители местного населения, уже не за деньги, как это было раньше, и не только представители пророссийских организаций, но и обычные граждане, которые, в общем-то, возмущены. В этих условиях мы сейчас видим, что идет очень опасный процесс, потому что увеличивается количество вот этого населения, которое ведется уже на лозунги террористов и уже выходит на улицу. Ну, есть, как я вижу, только один вариант. Нужно отделять террористические группы, которые преследуют свои интересы, и мирное население, которое по каким-то причинам, ну, поддерживает террористов и принимает участие в их акциях. С населением можно и нужно искать диалог. Но это первый вопрос. Второй вопрос – это отделить именно террористов. То есть эти всякие стрелки, которые засели в Славянске, в Краматорске, захватили там в Донецке, в Луганске одно здание. Их нужно просто уничтожать или нейтрализировать, как минимум.
Те готовые люди до партизанской войны во умовах фактичной отсутности стратегии украинской армии?
Партизанская война – это когда мирные жители в каких-то условиях перестают быть мирными, консолидируются вокруг какой-то идеи. То, что мы сейчас видим, мирные жители способны выходить на какие-то форматы протеста вроде бунта, но они не способны к долгосрочному какому-то вооруженному противостоянию. Они не формируют отряды, которые уходят там куда-то в леса и там начинают действовать. Те, кто сейчас ведет такую работу подрывную, это на самом деле террористы, управляемые из Москвы. Мы не видим, чтобы простой слесарь дядя Вася брал дома двустволку и соседям дяди Петей шли организовать партизанский отряд для того, чтобы мочить ненавистную там киевскую хунту, как сепаратистов называют.
Каже український воєнний експерт Дмитрий Тимчук.
Травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Визволення». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы повторяем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспоминания супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
Из нагоды юбилею «Радио Свобода» портал «Тузин ФМ» и «Арт Сядиба» пропоновали музыкам по-своему интерпретовать один со знаковых спевов белорусского року – песню «Радио Свобода» гурту «Улис». Нагадаю, слова ее написали Феликс Аксенцу, а музыку – Слава Корень. Сегодня свой вариант представить Роман Волознев из Менску, с яким мы гутарили перед эфиром. Пакуль што вы адзін з самых маладых удзельнікаў, які адгукнуўся вось на гэтую нашу прапанову пераспяваць песню «Радыё Свабода». Можна мне сказаць, колькі вам гадоў?
Мне 17 лет.
Вам 17. І вы кажаце, вы паведамляеце, што з 5 гадоў вы займаецеся музыкай і вакалам. У гэты момант вы,
да,
напэўна, яшчэ вучыцеся.
Сейчас я учусь в Минском государственном колледже искусств на отделении эстрадно-джазовое пение.
Ну і мені відомо, що тим не менш до гэтага часу ви так само паспрабавалі напісаць некалькі уласных песняў і выбралі для гэтага некаторыя беларускія тэксты, так?
Да, совершенно верно. Так как с текстами вообще, в принципе, есть большая проблема на данный момент, то я чаще всего использую, если я пишу песни на белорусском языке, пишу их на слова наших белорусских поэтов-классиков. На данный момент у меня уже есть порядка 5 песен под авторством Максима Богдановича.
А вы помните, какие верши вы выбрали?
Да, один из них «На глухих луках», «Вечер», «Свяча», так само есть некие иншие, но я не буду раскрывать тайны, потому что они еще в доработке.
Добро, ну, спадзяемся, что мы некалі пачуем гэтые ваши песни. Вот еще, Роман, ведаеце, мы с вами говорим 14 травня. Вы 14 травня 95 года, вы, вероятно, еще не народились, это было 19 годов тому, але тады у Беларуси проводился референдум. И одно из питання гэтага референдума было восці даць статус дзяржаўнай мовы рускай мове. Вось у выніку, можа быць, стала такая сітуацыя, што беларусы прагаласавалі так, даць, наступіла так званая дзвюхмоўе. Вот бачыце, вы пішаце музыку, пішаце песні на беларускія тэксты, але гаворыце па-руску. А вось калі б вы ішлі галасаваць, вот это да вашага нараджэння вырашалася сітуацыя, як бы вы галасавалі сёння?
Мне кажется, я бы проголосовал в пользу белорусского языка, потому что я считаю, что у каждой страны должен быть свой национальный колоритный язык, тем более, что белорусский язык очень мелодичный и красивый, намного красивее русского. И, если честно, то мне больше даже нравится песни писать на белорусском языке. Если честно сказать, еще, да, вдобавок к этому, сейчас белорусский язык у нас в стране не так активно и обширно используется. Мы его очень мало слышим на телевидении, на радио. Очень хотелось бы большего. И я пытаюсь хоть как-то изменить эту картину и писать как можно больше песен на белорусском языке.
Ну, а заговорить по-белорусски со своими равнолетками вы не спробовали?
Я думаю, что сейчас такое время, что меня, кажется, просто могут даже не понять, потому что я знаю огромное количество людей, которые имеют очень незадовольняющие знаки по белорусской мове.
Роман, а теперь вот до песни, песни гурту «Улис». А вы можете сгадать, коли вы эту песню почули, чем она вас притягнула?
Если честно, я эту песню раньше никогда не слышал. Я узнал о вашем конкурсе, послушал эту песню, и она меня захватила. Там рефрен получается «Рада ее свобода». Каждый куплет начинается именно с этой строчки. Хочется сказать, что это не просто песня, которая посвящена вашей радиостанции, а песня, которая несет в себе другой совсем глубокий смысл, может быть, поэтому у меня получилось ее так хорошо прочувствовать.
Ну, я так подозреваю, что вы, напевно, тогда и про «Радио Свобода» ничего не видели, да, этой песни?
Если нет, нет, не слышал.
А вы хотя бы ведаете, что, например, сайт «Радио Свобода» есть?
Да, я знаю.
А какое радио вы слушаете?
Я, честно вам сказать, по правде, не часто слушаю радио вообще в принципе. Я больше слушаю выборочно музыку, слушаю музыку джазового направления, ближе так, и все его жанры, стили. То есть вот так вот. Все примерно вот вокруг этого, этой джазовой стики вертится.
Ну и, коли ласка, представьте нашим слухачам ваш вариант песни «Радио Свобода». Расскажите, какие вы выкористали инструменты, кто играл для вас.
Я записал аранжировку и, собственно, свел в этой фанкой студии. Сделал я это абсолютно сам. Записал живые гитары, записал туда бас-гитару. Но бас-гитару играл не я. Записал туда огромное количество клавишных инструментов. И, конечно, записал вот там в середине, ближе к концу, есть соло на губной гармошке, которую я также сыграл сам. Это для меня новый инструмент, и я его пытаюсь уже внедрять постепенно. Он очень редкий, и мало кто на нем играет. Я пытаюсь внедрять такое новшество в свои периоды тоже, все песни, да.
Таким чином, сегодня у вас будет премьера на «Радио Свобода», ну и я теперь, спадзяюся, вы будете ведать, что есть такое радио.
Да, конечно.
Ну і ми слухаємо, що отрималося у виніку у Романа Волознєва, студента коледжу мистецтв з Мінську.
Назавжди.